«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хулиганством, совершенным накануне в Ингушетии, нападение на журналистов и правозащитников из сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток. Песков заявил, что рассчитывает на действенные меры со стороны как местных, так и федеральных правоохранительных органов. Вечером 9 марта на автомобиль, в котором ехали из Ингушетии в Чечню, российские и иностранные журналисты, а также правозащитники из сводной мобильной группы Комитета по предотвращению пыток, напали около 20 человек в масках. Они вытащили всех пассажиров из микроавтобуса, избили, а затем подожгли автомобиль. Нападавшие называли журналистов предателями, террористами и кричали, что им нечего делать в Грозном. О том, чего добиваются люди, напавшие на журналистов и правозащитников, мы попытаемся выяснить вместе с нашим гостем Игорем Яковенко, недавним прошлым генеральным секретарем Союза журналистов России. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, могут ли на границе Чечни и Ингушетии действовать группы, которые бы не были подконтрольны президенту Кадырову?
Я думаю, что это практически исключено. Я думаю, что вот эта издевательская формулировка, которую дал Песков, он назвал это абсолютным хулиганством. Значит, это издевательство, безусловно, потому что речь идет, конечно, о разбойном нападении, потому что там было уничтожено имущество, похищена часть имущества. И, кроме того, это, безусловно, уголовная статья под названием «Воспрепятствование законной деятельности журналиста». Дело в том, что у нас на юге нашей страны был создан такой анклав, который по сути является, так сказать, такой метрополией, а колонией у нее является вся остальная Россия. Это с точки зрения отношений между Россией и Чечней. А с точки зрения самой природы режима, это классическое такое исламское террористическое государство, в котором никаким образом не действуют законы Российской Федерации, в котором не действуют правоохранительные органы России. Уж какие они не есть, но все-таки они есть. И вот они, эти правоохранительные органы, не действуют. Вот это создан такой странный и очень уникальный в истории человечества анклав. И вот в этом анклаве происходит все, что угодно. В этом анклаве пропадают люди, в этом анклаве происходят пытки, в этом анклаве, так сказать, сосредотачиваются чудовищные деньги, которые выкачиваются из кармана российских налогоплательщиков. Вот происходит вот это все. И поэтому, конечно, то, что произошло, так сказать, с журналистами, с правозащитниками, с российскими, зарубежными, это абсолютная такая закономерность, это... А то, что это так издевательским образом характеризовал Дмитрий Песков, это характеризует в какой-то степени само подчиненное положение Дмитрия Пескова, который прекрасно понимает, что он должен быть очень осторожен в высказывании в своих формулировках происходящего в Чечне. Потому что он не является пресс-секретарем руководителя страны, в том числе и Чечни. Он является пресс-секретарем человека, который находится... с Чеченской Республикой, с его главой Чеченской Республики, в сложных отношениях. В том числе эти отношения включают в себя и подчинение этому главе Чеченской Республики. Поэтому вот такое издевательство. Там же еще более издевательские вещи произошли, когда сам Кадыров заявил, что это вот этот правозащитный центр организовал нападение сначала на себя, а потом и на колонну с журналистами. И об этом сказал, но это совершенно уже полный сюр, это когда об этом же сказал омбудсмен чеченский. Он сказал, что это они сами на себя напали.
У нас на прямой связи одна из пострадавших, Александрина Елагина, корреспондент журнала New Times. Добрый вечер, Александрина. Расскажите, пожалуйста, можно ли характеристику хулиганства, данную Дмитрием Песковым, вам слово?
Здравствуйте. Я знаю, что сейчас возбуждено уголовное дело по хулиганству и научным причинениям для материального вида. Вот, но я не уверена, что это хулиганство. Мне кажется, тут был какой-то была спланированная агрессия, которая должна квалифицироваться другими статьями.
Да, вот что вам именно бросилось в глаза, как вообще развивались события? Чуть расскажите нашим радиослушателям, вам слово.
Ну, мы с коллегами решили в свободное время, которое у нас образовалось, поехать в Беслан. Мы остановились в Грозном, вот, но раз у нас была возможность такая, мы решили, что все-таки это очень важно, там побывать. Не все с нами поехали из нашего, так сказать, собрания. Вот, но мы поехали туда, и, собственно говоря, мы посетили школу, почтили память погибших при теракте в 2004 году, и возвращались обратно. Возвращались мы из Осетии через Ингушетию, и вот там сказали, он правоохранительный орган, и там до границы с Грозным осталось очень немного. И, но мы были фактически на территории Ингушетии. И нас подвезли несколько автомобилей, оттуда вышли люди, вооруженные палками, и начали разбивать окна, пытались достать нас и через окна, били палками, потом взломали дверь, которая была закрыта автоматически. Вот, вытащили нас на улицу, бросили в траншею, или как это правильно называть, возле дороги. И мы продолжали издеваться и говорить о том, что мы не должны находиться на территории Чечни, что нам там делать нечего, что мы защищаем не тех, что мы защищаем террористов.
Да, спасибо, Александрина, оставайтесь с нами на связи. Игорь, я помню, что вы были противником того, чтобы Союз журналистов принял в свои ряды Рамзана Кадырова. Вот как вы тогда мотивировали и сейчас подтверждаете ли правоту собственных слов?
Ну, это было, безусловно, издевательство, когда нынешний и тогдашний председатель Союза журналистов России господин Богданов единоличным решением тайно принял в Союз журналистов России Рамзана Кадырова. Это было издевательство. И мы тогда в срочном порядке утром, как только узнали об этом, собрали секретариат Союза журналистов и отменили это позорное, чудовищное решение. Потому что на самом деле количество журналистов, которые были убиты, если не, конечно, не лично Кадыровым, но, по крайней мере, тем режимом, который он создал, включая и Анну Политковскую, и других, это это плевки на могилы этих людей, на портреты этих людей, которые висят, вот галерея погибших журналистов висит и сейчас в Союзе журналистов. Это, конечно, было издевательство. Я думаю, что вообще тот позорный эпизод, он давно уже пройден, он остался, конечно, так сказать, в памяти позором. Но это не главное. Главное другое. Главное это то, что вот этот вот режим, он продолжает существовать, он обладает огромным потенциалом воспроизводства. И вот та ситуация, которая сейчас сложилась, когда Кадыров вошел в конфликт уже и с российскими правоохранителями, и с российскими силовиками, и ради того, чтобы выиграть в этом конфликте, он идет на обострение. Он демонстрирует себя как уже международную силу, как своего рода такой министр иностранных дел, министр, военный министр российский. То есть это уже, он становится уже самостоятельной опасной силой. Помимо того, что Россия сама из себя представляет большую геополитическую опасность, Кадыров в составе этой опасности такая своеобразная автономная опасность. Поэтому речь, конечно, идет о том, что вот это явление чудовищное под названием Кадыровщина, под названием сегодняшнее состояние Чеченской Республики, оно опасно, его надо прекращать.
С нами на прямой связи Ольга Макси, корреспондент Радио Свобода Швеции. Ольга, добрый вечер. Как вы восприняли шведские общественные деятели и вообще шведская общественность, вот то, что их соотечественники были избиты и подверглись нападению на Северном Кавказе? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, я хочу сказать, что, конечно, не было ни одного средства массовой информации, которое не отразило бы эти чудовищные события. И самое интересное, что сегодня утром в эфир шведского радио, в эфир ЭКО, вышла сама пострадавшая Мария Персен-Лёвген и очень подробно и конкретно рассказала о том, что собственно, произошло, как это все было. И, ну, я не стану повторять всю эту преамбулу всего этого события, но она сама в больничной койке обо всем рассказала. Больше всего ее породило два момента, как я поняла. Больше всего ее породило то, что все это происходило на очень оживленной федеральной автотрассе, где на каждом шагу, как она говорит, встречаются военные, полиция, охранники, в общем, кто угодно. И второе, просто чисто по-человечески, ее совершенно потрясло, что эти люди били женщин. Она кричала им, что она сама мать, бабушка, и она говорит, что я всегда считала, что в этих краях уважают женщин, и что бить женщин – это вот эти всем традициям. Но, конечно, естественно, это не помогло, и ее таскали за волосы, ее бросили на металлическое ограждение дороги, она распорола себе бедро, у нее рваная рана, и она покрыта гематомами вся, но она абсолютно мужественный человек, и мы просто, она вышла в эфир, это уже, конечно, о многом говорит. Она сказала сама о том, что она почти убеждена в том, что нападение было спланировано, как она выразилась, структурировано. Потому что нападавшие прекрасно знали, что в автобусе находятся правозащитники, они это выкрикивали. И, то есть это не были ни бандиты на большой дороге, ни хулиганы, как это хотят представить российские власти. И то, что тех людей, кто находился в автобусе, правозащитников и журналистов, попросту не убили и не спалили внутри автобуса, как они обещали, это свидетельствует лишь о том, что целью акции было просто запугать правозащитников. И Мария Персон Лёпкин считает, что заказ на устрашение исходил именно с чеченской стороны. Что касается отзывов, ну вот, естественно, все газеты, телевидение, весь интернет, конечно, отзывами. Сегодня под конец дня у нас высказалась наш министр иностранных дел Маргот Вальстрём. Она достаточно коротко прокомментировала в интервью шведскому радио, она сказала, цитирую так, она сказала, это еще один пример того, как журналисты становятся мишенями в войнах и вооруженных конфликтах во всем мире и подчас погибают. Мы видим, как попадают на свободное слово, конец цитаты. Высказались очень многие люди, в том числе даже журналист Швеции Йонас Норлин. Он сказал, что развитие ситуации в странах, где невозможно нормальное правосудие, внушает большое беспокойство. И, по его мнению, Ингушетия к числу таких стран как раз и относится. Интересно, вот такой момент интересен, что Международная прокурорская палата в Стокгольме сообщила сегодня, что намерена рассмотреть вопрос о том, существуют ли юридические предпосылки к тому, чтобы передать случай о нападении на Марию Персон-Лёфгрен в шведский суд. То есть речь идет о том, распространяется ли юрисдикция шведского суда на такого рода преступления, совершенные за рубежом. Там есть такая тонкость юридическая, что если бы среди нападавших был бы хотя бы, ну, чисто теоретически, был бы хотя бы один гражданин Швеции, это был бы очевидный случай для шведского суда. Но когда речь идет о том, что шведским гражданином является только жертва преступления, это не столь юридически очевидно. То есть место преступления не имеет значения, имеет значение гражданства участников инцидента, участников преступления. Тем не менее, предварительное рассмотрение этого вопроса, скорее всего, будет инициировано в Международной прокурорской палате в Стокгольме. Это важно. Но для того, чтобы преступление было рассмотрено, надо, конечно, сначала установить личности преступников. А вот у нас есть спикер парламентской партии «Либералы», это бывшая народная партия, Бергит Олсен. Она сразу сказала очень смотри, оптимистично, что практически невозможно, чтобы преступление вообще будет раскрыто российской стороной, к сожалению.
Спасибо, Ольга, оставайтесь с нами на связи. Игорь Александрович, вот вспоминается чуть ли не первая даже война, и вторая уж во всяком случае, когда случай с Андреем Бабицким. Вам приходят аналогии на память?
Ну, безусловно. Ну, на самом деле, конечно, аналогия есть, но аналогия со всех сторон, она немножко уязвима, потому что, ну, тогда все-таки был конфликт между российскими силовиками и чеченскими боевиками, чеченскими сепаратистами. Сегодня ситуация принципиально другая. Сегодня нет двух сторон. Сегодня в Чечне есть только одна сторона. Эта сторона, она же силовая, она же власть, она же бандиты, она же исламисты, она же террористы. То есть она, это вот все в одном. Поэтому здесь аналогия не очень работает, потому что тогда была вот та ситуация, когда друг на друга сваливали, когда одни другим передавали, так сказать. И
продавали.
Продавали. То есть был какой-то, по крайней мере, конфликт. Сейчас конфликт совершенно пролегает, линия конфликта пролегает между другими субъектами, между представителями гражданского общества, очень небольшого, очень слабого, очень такого загнанного в гетто в России, с одной стороны, и российской властью, частью которой, вот такой своеобразной, автономной частью которой является Чеченская Республика. И то, что там произошло, это целиком беспредел местной власти. Ну, сомнений в том, что это инициировано с самого верха Чеченской Республики, в общем-то, я думаю, ни у кого нет. А будет сделано таким образом, поскольку это хулиганство, поручат это все расследовать местному участковому, который, может быть, обнаружит, так сказать, привезут какие-нибудь трупы, как обычно это делается, так сказать, убитых террористов или там местных хулиганов, скажут, это вот они сделали. Это один вариант. Второй вариант, еще какого-нибудь, как обычно, там шоферы все, они же снайперами работают, они же, так сказать, и Бориса Ефимовича Немцова убили, и, найдут какого-нибудь шофера, скажут, вот это он скажет, да, вот я испытывал такую личную неприязнь, что кушать не мог по отношению к этим правозащитникам и журналистам. Ну, там же это будет примерно так. Очевидно, что ни заказчики, ни непосредственные исполнители найдены не будут. То, что это акция устрашения, тоже достаточно очевидно. С моей точки зрения, уникальную совершенно беспомощность демонстрируют и наши государственные правозащитники. Я имею в виду Михаила Александровича Федотова, я имею в виду Эллу Панфилову, которые, так сказать, что-то сказали, что-то кому-то там попросили, Бастрыкина попросили расследовать. Будет Бастрыкин расследовать. Значит, это ситуация, которая должна была, на самом деле, используя ресурс государственной правозащиты, должна была повлечь за собой целую серьезную акцию, когда нужно было просто выехать в Чечню. По крайней мере, я думаю, что ни Михаила Александровича Федотова, ни Эллу Панфилову там бы не тронул никто. Так что бояться-то нечего. Выехать туда целым десантом, сделать самостоятельное расследование. То есть, на самом деле, серьезно, очень серьезно воздействовать на ситуацию. В силу просто полномочий, которые есть. Это советник президента. Это очень серьезный ресурс. То, что это не было сделано, свидетельствует о том, что это вот такие придатки, бессильные придатки администрации президента, на которые рассчитывать не стоит. Я думаю, что правильно бы сделал, например, Союз журналистов Швеции, если минуя, так сказать, наш российский союз, достаточно рептильный, обратился бы к журналистам России для того, чтобы было сделано самостоятельное, совместное международное журналистское расследование. Полномочия такие у журналистов есть. В конце концов, Чечня формально по Конституции является территорией Российской Федерации. Формально по Конституции там действует законодательство. Формально по Конституции там нет военного положения, там нет чрезвычайного положения. Туда можно ездить, туда можно приехать большим серьезным десантом, который уже никто не решится побить, особенно если к этому десанту будут приданы какие-то все-таки государственные правозащитники. И вот таким вот десантом серьезным сделать расследование, опросить свидетелей, журналистское расследование. Никаких посягательств на права, так сказать, административных органов здесь нет. Журналисты имеют право, обязаны по своему статусу, по 47-й, 49-й статье закона о средствах массовой информации, они обязаны это делать. Это право и обязанность журналистов. Вот, мне кажется, возможный вариант такой работы. Значит, иначе получится так. Устрашили, запугали. Давайте сейчас, спрячемся, забьемся под лавку, и пусть Кадыров дальше гуляет по буфету.
Вы вспомнили Бастрыкина. Мы же с вами такую же передачу проводили, когда он сам, журналист Сергей Соколов, зам главного редактора «Новой газеты», подобным же образом примерно как сказать, экзаменовал. Помните этот случай?
Ну, это социально близкий. Бастрыкин – это такой же Кадыров, только, во-первых, русский, а во-вторых, так сказать, ну, в большей степени подневольный. Потому что Кадыров-то он и в значительной степени автономен, он и ведет свою игру, а Бастрыкин, он, хотя он имеет свою, так сказать, делянку, но, тем не менее, в целом он, безусловно, менее значителен, чем Кадыров. Так что обращение к Бастрыкину, ну, я, например, это, ну, ленинский принцип. По форме верно, а по существу издевательство.
Давайте тогда дадим слово Александрине Елагиной. Намерены ли вы или ваши коллеги инициировать расследование? Может, обратиться, как советует Игорь Александрович, в Совет по правам человека при президенте или к омбудсмену России Элле Памфиловой, или, может быть, в Следственный комитет? А также в Союз журналистов. Вам слово, Александрина.
Вы знаете, главная наша проблема на данный момент – это завершить все юридические сложности, которые тут есть, долгие допросы, убедиться, что со всеми действительно все в порядке, решить вопросы такого правового характера, а потом уже думать о том, во-первых, как нам выбраться отсюда, а там уже как будут делать и кто будет делать. Я думаю, мы решим. Я так понимаю, медиазона заявила о том, что они согласны создать профсоюз журналистов. Я думаю, что если редакция этого издания станет фундаментом противовес союза журналистов, я буду очень рада, и я поддержу все их идеи.
А вам был известен опыт печальный ваших предшественниц, например, Елены Масюк или Анны Политковской, которая одна попадала в лапы сепаратистов, другая – федералов? Или вы уже считали, что эти времена прошли? А, Александрина, вам слово.
Но, знаете, я этих не делали. Я, когда ехала в Грозный и в прошлом году, и вот на этой неделе, я понимала, что такое может произойти. Меня сегодня не расспрашивали о том, поеду ли я туда еще, даже если на курорте Северного Кавказа кататься на лыжах. Нет, я поеду снова писать репортаж, если мне представится такая возможность. Я буду только рада дальше работать. Потому что это все. Но нельзя останавливаться и ждать, пока кто-то разрешит работать на этой территории. Мне кажется, если не будет меня, как нет сейчас, к сожалению, Политковской, придут еще журналисты, которые будут приходить туда, которые будут желать узнать, как живут люди в этой республике. И будут защитники, которые захотят помочь людям, которые готовы. Это очень смелый поступок, на мой взгляд. И мы сейчас, на самом деле, беспокоимся, все ли будет в порядке с этими людьми, вот, которые готовы заявлять о том, каким унижением, оскорблением, в том числе пыткам, они подвергались со стороны тыловиков в Чечне.
Спасибо, Александрина. Оставайтесь на связи. Игорь Александрович, как вы считаете, были ли нападавшие уверены, что в микроавтобусе нет представителей федеральных, например, телеканалов первого и второго, что нет представителей там официальных газет, что там только вот New Times или иностранцы?
Я думаю, что нападавшие, поскольку они совершенно очевидно являются либо непосредственно силовиками Чеченской Республики, либо людьми, которые полностью подготовлены силовиками. Ну, там, собственно, такой континуум. Силовик, бандит, исламист, террорист, он, в общем, все как бы в одном. Это все крылья одного фланга. И я думаю, что они просто знали по именам этих людей, кто сидел в машине, знали, кто это люди, что это за люди. То есть, на самом деле, это была полностью подготовленная акция, спланированная акция устрашения, которая была организована чеченской властью. Тут, ну, особых сомнений нет, потому что... И поэтому они, конечно, знали, кто там. Они прекрасно понимали, что там, ну, из того, что вот мне известно, там были представители The New Times, там были представители других СМИ и...
Медиазона.
Представители, да, медиазоны и представители, значит, зарубежных средств массовой информации. То есть те средства массовой информации, которые с точки зрения доктрины информационной безопасности, а это первый документ, исторически первый документ, который был подписан Владимиром Путиным в 2000 году. Вот это в этом документе все было сказано, в нем вообще уже все есть. В нем уже содержится и Киселев с Соловьевым, в нем содержится и разгром НТВ дальнейший. И в нем содержится, вот в этой доктрине содержится вот это вот избиение разбойное, уголовное избиение журналистов. Потому что там четко сказано, что российские средства массовой информации делятся на две части. Одна часть государственная, это правильные средства массовой информации, которые надо поддерживать. И другая часть, это негосударственные и иностранные. Это подозрительные средства массовой информации, враждебные средства массовой информации, которые надо поддавливать, ограничивать, за которыми надо следить. Ну, в данном случае, вот, в том числе, избивать. И очень ведь характерно, ведь сейчас происходит, ну, просто все же рифмуется, все в один день происходит. Значит, в один день избивают независимых журналистов, российских и зарубежных, на Северном Кавказе. В этот же день происходит террор уже со стороны государственных средств массовой информации в Вильнюсе, когда представители, сотрудники ВГТРК, их нельзя назвать журналисты, это такие люди, занимающиеся спецоперациями. Бегают, врываются в гостиницы в Вильнюсе и преследуют там Гарри Каспарова, других организаций, организаторов форума «Свободной России». То есть, ну, вопреки всем журналистским правилам, когда человек не хочет тебе давать интервью, говорит, извините, я не хочу. В этом случае нормальный журналист, который выполняет все кодексы, все правила журналистской работы, должен сказать, извините, можно я вам позвоню? Или, допустим, извините, все, на этом закончилось. Нет, здесь бегут, хватают за лацканы пиджака, кричат что-то в спину и так далее. То есть это совершенно распоясывающиеся средства массовой информации, государственные СМИ российские. Ну и там вишенка на торте, это, конечно, потрясающий эпизод, когда, значит, по одному и там, одновременно, в одно и то же время, в прямом эфире двух федеральных телеканалов идет одна и та же идет передача с одними и теми же экспертами. Да? То есть, ну, это уже профессиональный такой... профессиональные издевательства. Но главное другое. Главное это то, что это абсолютно логичная, последовательная линия на уничтожение, подавление и всяческое вытеснение за пределы России негосударственных, независимых, ну а тем более зарубежных средств массовой информации. Это закономерность, а не случайность.
Вопрос Ольги Макси, нашему специальному корреспонденту Швеции. Ольга, а как вы... вот считаете, шведские журналисты и норвежские, они намереваются обратиться в Международную конфедерацию журналистских союзов для защиты своих профессиональных прав?
Да, честно говоря, мне трудно сейчас об этом судить. Я никакой информации об этом не видела. Но вот идея господина Яковенко о том, чтобы провести международное журналистское расследование, мне кажется, идея замечательная просто. Тем более, что ну, надо знать шведов, надо знать норвежцев, так сказать, наш скандинавский темперамент. У нас очень сдержанно ко всему этому относится. Простой пример. Вот шеф Марии Пяшин-Лёнгрен, шеф международного отдела редакции новостей «Эпос», Ирина Линдберг, сегодня заявила, что редакции вообще неизвестно о том, какие мотивы двигали нападавшие. И что редакция полагает, что местные власти сделают все для того, чтобы расследовать причины инцидента и привлечь виновных к юридической ответственности. Тем более, по ее словам, шведское радио никогда не рассматривало этот регион, в котором оказалась Мария, в качестве района с экстремально повышенным риском опасности для жизни. Поскольку ранее никаких сообщений о нападениях на журналистов из этих мест, по ее словам, не поступало. И более того, что это очень интересно, что ни Осетия, ни Чечня, ни Ингушетия не числятся в списке стран, которые Министерство иностранных дел Швеции не рекомендует посещать. Грузия, к примеру, есть, а этих стран в списке нет, как ни странно. Поэтому сейчас очень трудно судить, какие действия предпримет Союз журналистов Швеции и вообще насколько они будут заинтересованы в том, чтобы дальше продвигать, так сказать, это дело на фоне того, насколько сильно ухудшились международные отношения, двусторонние отношения между Швецией и Россией. Вот это тоже, конечно, надо учитывать.
Да, спасибо, Ольга, остается на связи. Игорь Александрович, вопрос. А помните, был такой эпизод, когда съемочную группу РЕН-ТВ во главе с Артемом Высоцким, и еще был у них тоже в команде Олег Орлов, тогда глава Совета общества правозащитного «Мемориал», их вывели даже куда-то в поле в чистое, и дали очередь поверх их голов, имитируя их расстрел. По-моему, это Ингушетия уже свою репутацию тогда показала, как вы считаете?
Ну, на самом деле, несмотря на то, что в результате этого передела Чечня и Ингушетия разделились, и, безусловно, это очень разные этносы, это автономные этносы, и, так сказать, они, у них сложные отношения, но, тем не менее, ментальность и порядки примерно одинаковые. Ну, ментальность, это я зря сказал, она разная, а вот порядки одинаковые. И я думаю, что что в Чечне, что в Ингушетии, безусловно, российские законы не соблюдаются. В Чечне публично, открыто, декларативно и демонстративно. В Чечне по факту. В смысле, наоборот, в Ингушетии, так сказать, скрыто по факту, а в Чечне публично, демонстративно. Поэтому я думаю, что в принципе, конечно, шведам, может быть, и не хочется, не захочется сейчас соваться и устраивать что-то, что-то в России. В конце концов, наведение порядка в России – это дело россиян, дело русских и других народов России. А рассчитывать на… Я когда сказал, что хотелось бы, чтобы Шведский союз журналистов инициировал это дело, потому что, в общем, это независимый, сильный, мощный, в отличие от нашего, очень мощный и самостоятельный профсоюз. Он профсоюз, а не творческое объединение, как наш союз журналистов России. Но это было пожелание. Я, честно говоря, не знаю, я не очень рациональных мотивов, чтобы шведы, засучив рукава, бросились наводить порядок в России, я не вижу. Я надеюсь, что здесь, может быть, сработают какие-то вот идеалистические их ценности, представления о долге, представления просто о принципах журналистики, журналистской солидарности и так далее. Рациональных мотивов здесь, конечно, нет. И тем более здесь права наша собеседница в том, что отношения ухудшились, и действительно помогать нам расчищать наши авгиевы конюшни на Северном Кавказе, конечно, у шведов таких логичных мотивов нет.
Да, Александрина, хочу Елагину спросить, а вы вообще как-то планировали вступить в контакт с властями Чеченской Республики? Потому что известно, что Рамзан Кадыров давно объявил журналистов, которые пишут о ситуации в республике, чуть ли не врагами чеченского народа.
Вы имеете в виду по материалам, которые мы готовили, или...
Да, ну вообще в планы ваши входило, да, как-то с ними войти в контакт? Или вы умышленно избегали встреч с официальными лицами Чеченской Республики?
Нет, что вы. Я всегда рассматриваю две точки зрения, и так как... Ну вот моя основная тема была, конечно, и касалась пыток, над которой мы работаем вместе с комитетом, а моя личная, которая готовила журналы, это был как раз о политике. И я намеревалась встретиться с людьми, с представителями власти, но, к сожалению, не успела им даже позвонить, потому что случилось следующее. Но в любом случае я буду рада, если они выйдут со мной на контакт и захотят поговорить.
Да, спасибо, Александрина. Игорь, вопрос. А вас удивляет вообще, что даже сами чеченские политики плохо знают, кто вот среди российских журналистов был за, например, прекращение войны, кто был против геноцида чеченского народа, который, собственно, организаторы двух кампаний вели, в частности, те, кто призывал мочить чеченцев в любом месте, даже в сортире. А те, кто реально защищал чеченский народ и вспоминал о депортации, те почему-то попали к ним в черный список.
Ну, Владимир, я отдаю должное вашему чувству юмора, когда вы произнесли вот это словосочетание «чеченские политики». Ну, те, кто сегодня у власти в Чечне, те депутаты Государственной Думы от Чеченской Республики, они, конечно, политиками не являются, потому что это совершенно другая конструкция. Ну, по крайней мере, политиками в современном плане. Это вот такое средневековое ханство, в котором, так сказать, да, есть политика, но это вот политика такого силового плана. Значит, я думаю, что здесь очень много чудес. Вы подняли очень глубокую тему. тему суверенитета Чечни. Потому что ведь все перевернулось. Те, кто боролся за суверенитет Чечни, за, так сказать, национальный суверенитет, эти люди действовали разными, в том числе отвратительными методами. Мы это все знаем по Первой Чеченской войне. Но это люди были достаточно честны. Они были отвратительны, как люди, которые, так сказать, используют террор. Но они были последовательны и честны. А то, что сейчас пришло к власти, это довольно уникальное явление. Потому что на самом деле они использовали мощь Российской Федерации для того, чтобы отделиться фактически, чтобы саму эту Российскую Федерацию подчинить себе. И тот же самый отец Рамзана Кадырова, это был человек, который объявлял джихад России, сам Кадыров, который хвалился, что он своего первого русского убил в 16 лет. Эти люди сегодня, так сказать, перевернулись, вовремя сообразили, что самый простой способ получить суверенитет – это, так сказать, перейти на сторону врага. И это действительно уникальное явление. Оно свидетельствует о том, что у них нет вообще никаких ценностей. Понимаете, вот когда вы говорите о том, знают ли они, кто из российских журналистов на чьей стороне был, для них это не имеет никакого значения. Потому что это знание важно только для тех людей, у которых в голове какие-то ценности, у которых есть, так сказать, последовательность, есть логичность. Они тогда действительно выстраивают институт репутации. Они говорят о том, что ну вот этот вот он был в свое время, так сказать, за то, чтобы уничтожать чеченцев, поэтому мы с ним не будем дружить. Для этих людей, для Кадырова и всех, кто сейчас у власти, это не имеет никакого значения. Имеет значение только одно. Вот сейчас эти люди готовы поддержать тот порядок, благодаря которому, так сказать, Аллах из бюджета Российской Федерации отстегивает чудовищные суммы на построение вот этих вот безумных дворцов и мечетей, и финансирует создание золотых пистолетов в огромном количестве. Вот для них имеет значение только это. Все остальное не имеет никакого значения. Я абсолютно уверен в том, что господин Кадыров, Рамзан Кадыров, который был главой службы безопасности своего отца, точно знает, кто именно убил его отца. Я абсолютно уверен в том, что эти люди известны Кадырову-младшему. Я абсолютно уверен в том, что эти люди живы, и они находятся где-то рядом. Они находятся где-то рядом. Ему совершенно все равно это. Для него совершенно другие приоритеты. Ему не важно, кто когда с кем воевал, кто когда, так сказать, кого поддерживал. Вот сейчас кто выступает за то, чтобы сохранилось нынешнее статус-кво, которое вот Аллах через бюджет дает, а кто хочет разрушить эту конструкцию, при которой... Единственный, при которой Кадыров может остаться жив. Потому что сегодня вот сохранение статус-кво – это не только сохранение для Кадырова власти, но и сохранение его жизни, его физического существования. Вот мне кажется, вот дело обстоит именно таким образом.
Вопрос Ольги Максы. Как, по-вашему, может ли быть случившейся местью за то, что страны Скандинавии дают убежище оппозиции чеченской? Мы знаем, что многие получили семьи там, семья Кунгаевых получили приют, и что, например, признают шведские правозащитники Ахмеда Закаева, который неоднократно бывал в Швеции. Может быть, это явилось дополнительным раздражителем для действующих властей Чечни? Вам слово, Ольга.
Трудно сказать. Я думаю, что, ну, во-первых, предоставление вида на жительство, предоставление убежища не основывается на том, какой национальности человек, и вы знаете прекрасно, основывается на том, имеет ли он основание быть преследуемым себя на родине. Поэтому он предоставляется убежище и чеченцам, и курдским сепаратистам, и сомалийским пиратам, условно говоря. То есть тем людям, которым грозит расправа на родине. Я не думаю, что Мария Персон-Лёсгрен стала жертвой вот, разборки такого дальнего, так сказать, горизонта. Я думаю, что действительно это чисто случайно, что она попала вот именно в этот автобус, и то, что за автобусом следили, и что нападение готовилось, это как бы очевидно, это всех как бы наблюдений. Но я не думаю, что именно шведы охотились за шведами или за норвежцами. Сейчас вот я слышала господина Яковенко, я думала о том, какие вообще, что могут предпринять шведы в данной ситуации, и как врач для себя решила, что вряд ли сейчас вообще что-то будет предпринято такое радикальное. Скорее всего, начнется все с того, что во всех редакциях будут сделаны свои выводы, усилится мере подготовки журналистов. Они, надо сказать, что иностранные корреспонденты в Швеции проходят специальное серьезное обучение основной безопасности и без того. Может быть, это объясняет тот факт, что среди тысяч журналистов, погибших в разных точках планеты, всего 5-6 шведских журналистов, которые пострадали или которые были убиты. Кстати, завтра, вот 11 марта, исполняется ровно 2 года со дня убийства в Афганистане корреспондента шведского радио Нильса Хорнера. Он его убили в Кабуле прямо на улице, и убийцы до сих пор не найдены, хотя какая-то там мелкая группировка радикальная тела на себя ответственность. Сообщили, что они обознались, что его считали британским шпионом. То есть это была тоже случайная гибель. То есть специально за шведами никто не охотится, слава богу. Так что в этом смысле трудно сказать, что будет. Каждая редакция делает сейчас свои собственные оценки ситуации безопасности в той или иной стране, думают о том, что они выбирают способы передачи информации, то ли это будет собственный корреспондент, то ли фриланс, то ли придется рассчитывать на местных журналистов. Конечно, всегда дается предпочтение собственным корреспондентам, потому что считается, что собственный корреспондент принесет больше информации, и эта информация будет на 100% или 99% соответствует действительности. Так что я думаю, что придет время больших переоценок вот в сфере международной журналистики. Мое мнение такое.
Да, вот, Игорь, сегодня же пришла новость о том, что задержан очередной подозреваемый в убийстве еще Пола Хлебникова. Это 11 лет прошло с момента этого убийства. Как вам кажется, вот, да, правильно ли выводы были сделаны из того злодеяния, когда убит был американский журналист, и как бы все это было спущено на тормозах?
Ну, я думаю, что вообще закономерность ведь такая, что журналистов в России убивают очень много, но виновных не находят практически никогда. То есть, вот если мы посмотрим наиболее, ну, не только Пол Хлебников, но и Анна Политковская, и Щекочихин, и другие, так сказать, начиная там, ну, может быть, начиная там с Ларисы Юдиной, с журналиста «Московского комсомольца», которого взорвали.
Дмитрия Холодова.
Дмитрия Холодова, да. Фактически ни одно преступление, вот, громкое, совершенное в связи с журналистской деятельностью, ни одно не раскрыто. Дмитрий Холодов. Казалось бы, все уже вот на блюдечке с голубой каемочкой поданы и мотивы преступления, и сами преступники, и заказчик известен, все. Ничего. С Ларисой Юдиной то же самое. Ну вот уже просто пятна крови на белом пиджаке Люмжинова, они просто сочатся. Ничего, никаких последствий. Вот все, что было за период, вот, начиная там с 95-94 года, более 300 журналистов убиты именно в связи со своей профессиональной деятельностью. Ни одно из этих преступлений, ну, за исключением бытовых, ни одно из этих преступлений не расследовано. И это закономерность. Это закономерность, потому что независимые журналисты, которых убивают, это люди социально далекие. Это люди, по отношению к которым террор санкционирован властью. Так что это вполне закономерная вещь.
Да, вот Александрине Елагиной вопрос. А как, по-вашему, вот те правозащитники из Комитета по предотвращению пыток, они больше на свой счет восприняли вот это нападение? Или также были, что ли, удивлены случившимся, как и вы?
Я думаю, что здесь вот те происшествия уж сильно ярко поплавили наши способности. Но с тем, что люди как-то напали на нас, знали заранее, кто мы, что, какие мы журналисты, откуда мы, потому что начиная с того момента, как мы пришли в аэропорту и стояли в холле аэропорта, ожидая багаж, уже были люди, которые снимали нас на видеокамеры, фотографировали. И я думаю, это не связано с тем, что мы как-то там сильно потерялись, по крайней мере, клонки костюмов у нас точно не было. Вот. И все. Но с другой стороны, те, кто нас попадал, они это можно толковать как правозащиту, как таковую, или как защищать в смысле и того, что журналисты тоже в какой-то мере защищают людей. Когда мы приходили в семьи, которые рассказывали о своих братьях, которых убили чеченские силовики, как пытали их сыновей, они садились за нас стол, смотрели на нас и говорили: так вот, вот здесь власть. И, знаете, в такой ситуации очень хочется быть этой властью.
Угу. Спасибо. Вопрос Игорю. А как, по-вашему, вот убийство Натальи Стемировой? Случайно ли оно так долго не расследуется, что концы ведут к чеченским силовикам?
Знаете, вот есть несколько вот этих вот громких, трагических убийств, в которых, ну, просто ниточка к прямой, прямая ниточка к верховной чеченской власти, абсолютно прямая и заметная, это не ниточка, а канат. Это, безусловно, убийство Бориса Немцова, в которой, ну, просто, по-моему, стыдно подозревать, когда уверен. Там просто все очевидно. И ситуация с Стемировой, когда просто открыто, в Грозном, очевидные совершенно силовики. Ну, какие могут быть силовики, неподконтрольные Рамзану Кадырову? Ну, какие они могут быть? Что? Тем более, еще можно было понять, если бы речь шла о предпринимателе, когда кто-то делает свой маленький бизнес, да, из силовиков. Еще теоретически можно было бы это заподозрить. Но когда речь идет о журналистке, правозащитнице, сотруднице «Новой газеты», вот той самой «Новой газеты», где Анна Политковская, где Щекочихин и все другие. И вот когда так поступают, когда вывозят открыто, публично, открыто, средь бела дня похищают, вывозят и убивают, ну, конечно, это были, конечно, это сделали силовики, конечно, это, ну, если, ну, я думаю, что это все-таки прямое поручение Рамзана Кадырова.
Да, вопрос Ольги Макса. Насколько хорошо в Швеции вообще известна история гибели российских правозащитниц и журналисток Анны Политковской, Натальи Стемировой и, конечно же, версии убийства Бориса Немцова? Вам слово, Ольга.
Эти истории известны очень хорошо. Более того, Анна Политковская часто бывала в Швеции, часто еще вступала, была знакома с многими и журналистами, и политиками. И, конечно, когда произошло убийство Анны Политковской, ну, это был шок для очень многих шведов, и журналистов, и депутатов парламента, очень многих людей. Имя Натальи Стемировой хорошо известно в Швеции. Она также приезжала сюда и вступала, и была оценена по достоинству. Ну, а про Немцова говорить нечего, естественно, до сих пор идут дебаты в некоторых средствах массовой информации, кто мог убить, за что мог убить, пытаются тоже люди разобраться, в чем всем разобраться практически невозможно, то есть как произошло убийство, кто его заказал. Эти имена очень хорошо знакомы, и, естественно, они находят отклик у шведов однозначно.
Спасибо, Ольга. Вопрос, Игорь Александрович, как ваш? Вот прошел год со дня убийства Бориса Ефимовича. Сделано уже несколько фильмов документальных об этом злодеянии и о самом Борисе. Как по-вашему, может быть, именно вот те средства массовой информации, которые писали больше всего о нем, вот, в частности, New Times, где работает Александрина Елагина, и были выбраны вот этими неизвестными, в кавычках, злоумышленниками для того, чтобы показать силу?
Ну, то, что здесь, безусловно, цель запугивания, это очевидно, потому что, ну, во-первых, слава богу, постучим там, по, если здесь есть дерево, значит, постучим, что все-таки трагедия случилась, но она не случилась окончательно, то, что все живы. Очевидно, что это запугивание. Очевидно, что целью, скорее всего, не являлся кто-то из тех, кто пострадал персонально. Это общее запугивание, это тотальный вот такой террор, цель которого просто запугать. С Немцовым вот завтра в 16 часов мы идем с Михаилом Шнейдером, с секретарем Солидарности и Парнаса, мы идем на почту отправлять несколько тысяч собранных подписей, которые мы адресуем в Организацию Объединенных Наций, в Парламентскую Ассамблею, в Совет Европы, для того, чтобы было организовано международное расследование этого преступления. Потому что для нас совершенно очевидно, что в России силами российских правоохранительных органов, российских следственных органов это преступление расследовано не будет. Потому что есть твердое убеждение, что расследование поручено тем людям, которые, если не являются сами, так сказать, не будут сами искать виновных в соседних кабинетах, то, по крайней мере, они хорошо знают телефоны, адреса и места, где бывают люди, которые совершили это преступление, в том числе хорошо знают главного заказчика. А главный заказчик является их непосредственным начальством. Поэтому то, что в России это ничего расследовано не будет, это совершенно очевидно. Значит, поэтому есть твердая уверенность в том, что должно быть международное расследование этого преступления. Такое поручение есть. Есть несколько тысяч собранных подписей, которые мы завтра будем отправлять. Мы рассчитываем на то, что это расследование будет.
А как вы считаете, достойно ли это вообще из суда Страсбургского, это злодеяние?
Ну, Страсбургский суд с ним особая история. Значит, я думаю, что здесь, так сказать, надо пройти все инстанции в России. Мне кажется, что это злодеяние заслуживает Гаагского трибунала. Потому что Страсбургский суд – это все-таки, ну, такая достаточно рутинная история. Это история, которая связана с установлением
нарушение
процедуры внутри, так сказать, вот, следственных органов, судебных органов Российской Федерации. Причем отклонение от наших российских законов. С Гаагским трибуналом, мне кажется, эта история более адекватна.
Да, и мы тоже поддерживаем инициативу российских политиков, которая составляет своеобразный список Немцова, тех горе-журналистов, которые приложили руку к его травле. Напомню, что мы обсуждали сегодняшний инцидент на границе Чечни и Ингушетии. У нас участвовали в программе журналисты. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. С следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».